Итак, очередная часть семинара по парным йогам. Угу. А, сейчас. Очередная часть семинара по парным йогам. Итак, значит, мы с вами завершили на эгоизме. И давайте еще несколько слов скажу про эгоизм. Это важная на самом деле тема. Видите, в чем дело? Вот до тех пор, пока вы не отточите разум, вам очень необходим эгоизм. Именно эгоизм позволяет вам, вот этот эгоцентризм, отточить разум. То есть, во-первых, его осознать, развить и затем отточить. А уже начиная с какого-то момента, разум из, как вам сказать, помощника превращается в большой тормоз на пути. В очень большой тормоз на пути. И, точнее, не разум сам, а разум, подчиненный идее эгоизма. Вот почему хорошо разум отточился? Потому что для разума нужна какая-то идея, зацепка, вокруг которой работать. А тут эта идея есть, что вот ты, твои тела, и делай так, чтобы телам было все лучше, лучше и лучше. Это была для разума хорошая задача из жизни в жизнь, и он благодаря этому крепчал, совершенствовался, оттачивался и усиливал эгоизм, а эгоизм усиливал разум. Итак, мы дошли с вами до тел, до существования в теле человека, после которого уже эгоизм становится вместо помощника страшным сдерживающим фактором. Собственно, не сам даже эгоизм, а когда эгоизм заставляет наш разум работать согласно вот этой эгоистической идее. И именно разум потом выстраивает капсулу вокруг нас, которая нас, в общем-то, сажает в тюрьму. И разум становится для нас надсмотрщиком, мучителем. Разум, с одной стороны, как бы делает жизнь все лучше и лучше, а с другой стороны, постоянно подсовывает нам такие вопросы, знаете, жизни и смерти, болезней, несчастья и так далее и тому подобного. И получается такая, знаете, универсальная пыточная камера. Вы закапсулировались, вы считаете себя этой капсулой, вы считаете себя своими структурами, в том числе вы начинаете считать себя разумом. Вы видите, что разум очень сильно зависит от тела, а тело подвержено старению, смерти, болезням, несчастьям, непредсказуемым каким-то моментам. И вы пытаетесь оградить себя от этих моментов, текущих или гипотетических в будущем. И разум начинает придумывать все новые и новые угрозы, существующие и несуществующие. А вот где-то там в 3-9 земель новый вирус объявился. И уже якобы 3 человека умерли. А ну-ка, надо быстренько вакцину себе сделать. А вот, и вот знаете, вот это не знающая конца вот эта гонка, чтобы сохранить свой эгоизм. И она крайне затратная. Человек начинает тратить на себя очень много ресурсов. Причем лишнего ресурса, который ему не нужен. От гипотетической болезни, что называется. Эти траты ему только начинают вредить. И жизнь человека, вот такого, с отточенным разумом, какому-то там интеллектуала, который знает там все философские системы, во всем разбирается, но считает себя своим телом, превращается в кошмар, в ад. Многие люди поканчивают жизнь самоубийством по этой причине. Они считают себя телом, они просто не выдерживают этой жизни и видят, что они не могут там бороться с этим. То есть это адское состояние, просто адское состояние. До тех пор, пока вы не поймете, что надо от эгоизма избавляться, а как следствие ставить разум под контроль, не позволять ему лихорадочно придумывать всяческие опасности или всяческие козни, или всяческие подозрения, вы будете очень плохо себя чувствовать, даже если чисто физически все условия у вас будут очень хорошие. Вот у вас будет все хорошо, там, работа, жена, дети, зарплата, перспективы, но вам будет с каждым днем все хуже и хуже, потому что разум будет придумывать, ага, а вот несчастье, А вот старость, а вот смерть, а вот ревность, а вдруг жена мне с другим изменяет, а вдруг дети вырастут и меня на помойку выкинут, значит, отберут у меня денежки, значит, и все, и скажут, все, старик, убирайся отсюда, ты не нужен. И вот разум очень, а если особенно снаружи вашего мира были такие примеры, разум начинает этот пример обязательно на себя натягивать. Да помните, у Марка Твена было такое произведение, рассказ, когда там один дядечка начал читать, значит, справочник, медицинский справочник по болезням. Вот он его читал и нашел у себя ровно все болезни, буквально все болезни, за исключением предродовой горячки. Все он у себя нашел, да? Вот. Значит, и вот здесь та же самая ситуация. Стоит вам с этим отточенным разумом включить телевизор и увидеть какие-нибудь там криминальные хроники, где-то кому-то череп проломили, как вы уже будете на себе уже это место ощущать, потому что, ну это работает так разум. Потому что он видит, ага, опасность. Надо, так, это может быть со мной? Может. Надо контрмеры. Не спать, не есть. Гипотетическая или хорошая угроза. К сожалению, вот этот эффект иногда недооцененной опасности, а иногда переоцененной опасности, он крайне истощительный. История знает массу примеров, когда целые государства рассыпались, иногда от того, что недооценивали опасность, иногда переоценивали. Вот, кстати, Советский Союз. В 1941 году, когда Гитлер внезапно напал, все были в таком шоке, что потом после победы до самого конца, до развала Советского Союза, на что больше всего усилий тратилось? На оборону. Люди ходили голые, там, голодные, ну, не сравнить уже с западными странами, зато самые совершенные ядерные ракеты. Знаете, анекдот такой даже был, такой. Русская DHL, ракета СС-20. За 30 минут доставит груз, ваш груз, в любую точку Земли. Юмор специфический. Вот. Вместо того, чтобы обычную почту развивать, понимаете, да? Боеголовку может куда угодно доставить, ядерную, в любую точку, по любой траектории. Почему? Потому что боялись. Боялись. И уже надо было там дороги, дома строить, детские сада, а мы все оттачивали ядерное оружие. Оно уже было избыточное, его можно было на своей территории взорвать и кирдык всему земному шару. Нет, надо было еще больше. И вот надо было волю остановиться и назад сделать шаг. И я помню, когда в 90-х годах, вот начало 90-х, когда начали резать эти ракеты. Представьте, там каждая ракета стоит как город. Город построить можно было. А ее там этими. И знаете, я в этом даже увидел какую-то, знаете, такой, как вот у буддийских монахов, вот это вот как жертвоприношение, да, долго-долго создавать мандалу, а потом ее смахнуть. И в этом было очень что-то было мистическое. Мне даже показалось, что, знаете, все-таки бывший СССР, так просто со счетов не уйдем. Мы еще себя покажем, что называется, да, что это какая-то высвобождается энергия, но уже на тонком уровне. Потому что если продолжать, вот вооружаться, закрываться, это безумие. Просто без кем ты воевать собрался? Шарик-то маленький, собственно, не с кем воевать. Или сейчас вот начинают опять совершенствовать ядерное оружие. Кой хрен его вообще трогать? Ну, я согласен, там, метеориты сбивать, как этот Апофис там будет пролетать там, в 29-м году, метеорит, очень близко, кстати сказать, пролетит. Да, может быть, его надо ядерным оружием сбивать, но не друг по другу, ребят, ну это, знаете, это в одном доме устроить ядерную войну, там же не пожар, давайте соседа подожгем. Вот вы живете в доме, у вас вот в деревянном доме, у вас сосед, да, вот за стенкой, давайте дом подожгем. Ну все же сгорят. Вот, и вот это вот очень частая вещь, на этом... Мы иногда на этом попадаемся. Иногда нас истощает вот это. Или вот еще тоже такое. Но надо сказать, что это давно уже подозревали, когда говорят это такие злые языки, когда Лаврентию Павловичу Берия принесли совершенно неслыханные цифры, что во время войны Америка потратила несколько миллиардов на разработку ядерной бомбы. А они действительно гигантские заводы построили, фабрики. Это был проект, который не знал аналогов. Собрали всех нобелевских лауреатов. Причем делали совершенно новое. Самое, как говорят, я не знаю, это было правда или нет, Лаврентий Павлович самое первое, что решил, что а вдруг это дезинформация? Вдруг это опять нас пытаются испугать, чтобы мы свои денежки вместо того, чтобы на нужды тратить, потратили на какой-то провальный проект. Вот, это тоже такая, знаете, способ ведения борьбы. Запугать умника, умник начнет свои силы тратить и ресурсы на что-то ненужное, а на нужное не потратит, а там его и взять. Вот, то есть, это такая, знаете, даже такая философская концепция устройства мира. Так вот, чтобы не попадаться на это, мы должны понимать, что в какой-то момент эгоизм очень хорошо, но начиная с какого-то момента, это наш конец. Наш конец. И вот самое сложное в переходных, самое сложное в парных практиках, это вот этот переходной момент. Когда, с одной стороны, вам необходим эгоизм, потому что до конца вы свой разум не отточили. А с другой стороны, от него надо отказываться. Вот, давайте из жизни пример. Вот представьте, вы работаете на работе и получаете мало. Ну, денег мало. И понятно, чтобы получать денег больше, надо проанализировать вообще, а тем ли вы занимаетесь. Ну, как вот артха-йога. Нет, глоточек водички какой-нибудь, а? Можно? И в этом отношении вам надо сосредоточиться и проанализировать, что делать, когда, зачем и почему. И вот здесь, вот это вот эгоизм, когда вы обо всем забываете, а думаете о деле, знаете, как бизнесмен. Вот у него есть бизнес-схема. Спасибо большое. Она должна работать. То есть затраты и прибыль должна отличаться. Как говорится, ну, то, что вы тратите, и то, что вы получаете, должно отличаться, должна быть прибыль. А вы не можете понять. Ну, вот я очень часто сталкиваюсь, вот даже сейчас сталкиваюсь с некоторыми нашими студентами, они сейчас увлекаются всякими бизнес-планами, бизнес-проектами. Ну, я сам когда-то работал в этой теме. Я открываю, я вижу, да у тебя здесь конь не валялся. Как ты собираешься там привлекать клиентов, как ты собираешься там оплачивать то, что у тебя математика просто не сходится, плюсы и минусы. А он мне начинает рассказывать, что это супер-пупер идея, что он сейчас осчастливит человечество, что у него миссия там построить какой-нибудь новый водородный двигатель на чем-нибудь или какая-нибудь супер-пупер социальную сеть открыть, где там все будут счастливы. А я сразу вижу, что у него концы с концами математически не сходятся. А он уже успел пойти в банк и взять под это кредит. Понимаете, вот явно видно, что у человека разум еще не отточен. Что ему надо немножко такого, знаете, испуга. А как ты будешь этот кредит отдавать, когда у тебя все не сработает? Или те клиенты не пойдут? Ну или даже вот из йоги. Человек снимает какой-то супер-пупер большой красивый зал для занятий йогой в надежде, что к нему придут люди заниматься, и он его отобьет, еще и прибыль у него будет. А сам рекламу не сделал. К нему вопрос, а кто к тебе придет? Люди ж мысли читать не умеют. А ты даже этикетки нигде, значит, это не повесил на входе, что у тебя здесь йога идет. Или магазин открывает там, ну и так далее и тому подобное. И вот здесь эгоизм очень нужен. Чтобы разум отточить, чтобы немножко, так, знаете, такой даже адреналин, страх тебе, ну ты считать умеешь с калькулятором, там плюс-минус. Вот. И в то же самое время, этот же самый человек, ну уже, скажем, во взаимоотношениях с родными и близкими, ему бы там от эгоизма избавиться, а он там остатки эгоизма проявляет. И вот это вот переходное состояние самое опасное. Когда с одной стороны нам для каких-то дел эгоизм нужен, разум доотточить. С одной его половинки. А с другой стороны, нам уже там не нужен ни разум, ни эгоизм. Нам нужна любовь, все прощения, доброта и так далее. Это в каких-то других делах. И вот, вот это вот перекосяк, вот этот вот, это вот типичное состояние современного человека. С одной стороны, тупость беспросветная, где эгоизм не помешает. С другой стороны, эгоизм там, где должна быть доброта. И вот в чем сложность парных практик, как сделать так, чтобы, с одной стороны, эта практика не трогала ту часть, где эгоизм еще нужен, а работала с той частью, где эгоизм уже не нужен, и можно взаимодействовать с себе подобными. Вот это даже на образе жизни, даже вот иногда даже на образе жизни, я вот вспоминаю, еще в начале 90-х все бредили йогой, и всем казалось, что вот сейчас будет это знание, и мы быстро сделаем духовный прорыв, ну, в бывшем СССР. И все предлагали одну и ту же схему, такую коммунистическую. А давайте все поселимся в одном месте, там какое-то там поместье где-нибудь в тайге, там или где-нибудь в лесу, чтобы нам никто не мешал. А давайте все будем вместе жить, работать, чтобы вот у нас был маленький социум, да? То есть такую как бы маленькую то ли секту, то ли уж я не знаю, как ее назвать. И их дело, их много делалось, и до сих пор делаются, и будут продолжать делаться. Результат везде один и тот же. Все эти, значит, новые эти товарищи на определенном этапе совместной жизни грызутся друг с другом не на жизнь, а на смерть. Вчера были единомышленники во имя там, великого разума, там, еще, ну, у каждого своя там программа. Стоит им вместе пожить, как начинаются терки из-за денег, из-за власти, из-за чего. То есть они начинают сталкиваться теми сторонами, где, в общем-то, каждому эгоизм еще лучше не трогать. Пускай вот он в обычном социуме дозреет. Вот. И поэтому иногда лучше, что каждый живет в социуме, а вместе собираются теми сторонами, где эгоизм не нужен, а теми, где эгоизм нужен, возвращаются в социум, подобно дереву, которое корнями питается, значит, под землей, где никто ничего не видит, а листья с плодами, вот, пожалуйста, бери и ешь яблочко, там, или что-нибудь, там, персик, или что-нибудь кушай, виноград. И вот... Вот это вот самое сложное, это на самом деле чрезвычайно сложная проблема. Она выходит за рамки парной йоги, она превращается в некий такой эволюционный вызов. С той же самой проблемой столкнулись, знаете кто, много миллиардов лет назад, или миллионов лет, миллионов, ну судя по этой самой датировке ученых, миллионов лет назад столкнулись наши предки одноклеточные. Вы помните, да, что мы с вами носим в себе ДНК, которая однозначно доказывает, что мы по происхождению из одноклеточных. То есть у нас одинаковая природа. Так вот, когда-то одноклеточные, которые также, ну представьте, вы одноклеточное там живое существо, инфузория, туфелька, плаваете себе там, питаетесь чем, значит, там Бог пошлет. Вот, и вы такая везде там гибкая, такая проворная, пронырливая. Вот. И зачем вам еще какие-то товарищи? Эти товарищи съедят вашу еду, они будут вам мешаться тут. Вы налево, они направо там. Но потом, смотрите, какой-то был эволюционный скачок, очень таинственный, когда одноклеточные стали многоклеточными. Это попробуй заставь всех жить вместе. Это попробуй сделать так, чтобы как бы вместе было лучше, чем по отдельности. Это попробуй сделать так, чтобы не ущемлять своего эгоизма, потому что каждому же еще надо оттачивать разум в каждой отдельной клеточке, да? Вот, быть вместе. Тут тайна, на самом деле, одна из величайших тайн. И точно так же, как вот учат древние вот эти вот сказания, восточные сказания, они там очень много таких предсказаний, что вот будет когда-то такая светлая эра человечества. Она говорит о том же самом, что когда-нибудь, вот мы сейчас, люди, представляем из себя скорее одноклеточные живые существа. Почему? Потому что мы закапсулированы, мы не умеем по-настоящему взаимодействовать. А вот когда-нибудь наступит такой момент, когда вам уже эгоизм вообще не понадобится. И ваше взаимодействие выйдет на качественно новый уровень. И ваш духовный прогресс, и вы будете раскрывать внутри себя настолько быстро потенциал – что те проблемы, за которые мы сейчас деремся, они отпадут, исчезнут. Мы деремся за еду. Но представьте, что вы выйдете на такой уровень существования, что будете черпать свою пищу там непосредственно от солнца, уж не знаю как. Вы за свое место под солнцем деретесь, вот, ну вся вселенная пустая. Представьте, у вас будут такие тела, что вы можете там левитировать и летать по всей вселенной, и общаться там, жить там, где захотите. Ну то есть, знаете, это простор для научной фантастики. Но самое интересное, что, вот самое интересное, я, кстати сказать, еще в детстве, еще когда даже про йогу мало что знал, но вот этими вещами интересовался, что постоянно один и тот же миф, что мы на Земле не первая цивилизация, что уже до нас была цивилизация, которая здесь проходила шлифовку, дошла до какого-то уровня развития, поднявшись над эгоизмом, раскрыв свой разум, раскрыв свой сверхпотенциал, и, грубо говоря, так образно говоря, улетела в космос, оставив нам, как следующему поколению, пустую Землю. Типа, ребят, ну теперь следующая генерация душ, которая волеизъявила примерно одни и те же тела, один и тот же образ жизни, прошел. И говорят, что несколько было таких этих самых волн. Насколько это действительно научная фантастика, насколько это правда, это вопрос открытый. Я в йоге без того много всякого непознанного, но вот идею вы должны уловить. И вот отсюда вот эти всякие предсказания о том, что у человечества светлое будущее, что внутри нас, когда мы откроем все свой потенциал, мы выйдем на новый уровень. Вот. И то, что сейчас мы за что боремся, бьемся, там друг друга загрызть готовы, а вдруг завтра окажется никому не нужным. Вот никому не нужным. Я вот тут недавно в деревне в одной был, в одной области, не буду называть. И заброшенная деревня, практически никто в ней не живет, большая достаточно деревня, покосившаяся, ну, такие сейчас в России, по-моему, здесь, как после ядерной войны, везде, куда не поедешь. Вот, и я разговаривал с одним человеком, а у него там, ну, дом и вот граница, вот его участок и сосед был. Он говорит, ты не представляешь, 20 лет назад здесь чуть ли до смертоубийства не доходило, где ты забор поставил. Ты там на 5 сантиметров на соседа наехал, там все, он же чуть ли не с двухстволкой бегал, значит, это самое. А потом прошло время, знаете, обратная сторона. А просто никому это стало не надо. Все поезжали в города, все это побросали, там хоть там километры себе сейчас отхватывай, никого не интересует. Да? И вот насколько вот эгоизм иногда нас ловит, насколько это все, насколько во все в мире изменчиво. Вот, да, так вот, смотрите, здесь следующий момент очень сложный. Как сделать парные практики следующим образом, чтобы та часть эгоизма, которая у вас должна еще быть, чтобы вы до конца допилили свой разум, чтобы вы исполнили все ваши желания. Вы помните, йога очень хорошо относится к желаниям, они должны быть только уместны. Вот кто-то хочет быть богатым, страшно богатым, да ради бога. Но только богатство должно быть честным, ну то есть, честно что-то сделай в этом мире, что все скажут, да, молодец, мы тебе заплатим. А не так, что ты украл или как-то там руки выкрутил, ну как вот сейчас обычно в подавляющем большинстве. Кто-то хочет быть знаменитым. Ну вот мне волею судьбы вот приходится быть знаменитым, почему? Это мой инструмент. Ну чтобы знали, где там, чего, зачем и почему. Друзья, это такой чемодан без ручки. Вы себе не представляете, это... Когда это, ну как, вот, когда это надо для дела, это хорошо. Но вот в обычной личной жизни, в личной практике, это скорее проклятие. Ты хочешь уединиться, тебя везде оплавливают там и прочее, прочее. Вот. Но если вы хотите, пройдите через это. Не надо рушить раньше времени те части своего эгоизма и те части своего желания, которые связаны с этим эгоизмом. Вот его оставьте нетронутым, это пускай будут ваши корни. Они потом сами, ну, все должно отыграться, отработаться. Но другая часть, наоборот, надо поощрять ту часть, где вы как бы проламываете стену в своей капсуле и общаетесь с себе подобно. И вот нужно продумать такие, ну, практики. А тут отталкивающих моментов может быть очень много. кому-то, вот мне, знаете, нравится этот, не нравится этот. Вот с этим я буду делать упражнения, а с этим не буду. Этот там такой, хороший третий. Есть объективные, ну, действительно, там какие-то факторы, а есть субъективные. А это ведь очень тонкий момент. И вот как сделать так, чтобы не было насилия, потому что в парной практике ни в одной не должно быть насилия. Вот не нравится вам партнер, насилия не должно быть. Единственное, что допускается, это аскетизм, когда вы внутри радость от преодоления себя, когда вы делаете с этим партнером упражнения и думаете, вот же, блин, какой я был в прошлой жизни, да? То есть, а вот сейчас перетираю, отдаю кармические долги, расцепки, зацепки расцепляю, потому что как зацепился, так надо и расцепляться. Это примерно точно так же, как сражаться с врагом. Все, сразился, все, кармический узел распутал, все, нету врага. Вот. Вот это вот сложные достаточно такие моменты, почему и вот проведение парных практик, оно более сложное, чем проведение одиночных практик. Вот чтобы подготовить преподавателя для проведения практик одиночных, ну где вот вы в зал приходите и проводите занятия для людей, кто, ну каждый на своем коврике, это гораздо проще, чем если бы вы будете проводить практику, где люди друг с другом будут взаимодействовать, потому что вам придется следить за каждой парой. Так каждый в своей там, вселенной, тарелке, если вы сделали ошибку или он сделал ошибку, это, в общем-то, не так. А если это в практике, в парной, то там эта ошибка цепочкой идет на всю группу. Вот. Поэтому есть определенные принципы проведения парных практик. Обычно мы это уже учим, вот когда у нас уже преподаватели умеют, ну, закончили обучение 4 года, это уже высший пилотаж, чтобы проводить парные практики. Ну, иногда мы исключения делаем для некоторых студентов, потому что слишком тоже ждать у нас не всегда есть время, но факт остается фактом. Вы должны понять, что как это более сильное средство, но оно требует и более высокой квалификации. Так, вопросы у кого? Все понятно, да? Значит, друзья, смотрите, это такая теория. Вы должны еще раз уяснить для себя, если вы у нас учитесь, следующую вещь. Второй принцип йоги. Вот ни одно йоговское упражнение не возникает само по себе, ниоткуда. Нет, оно очень четко выводится из законов устройства этого мира. Законов физических, психологических, ментальных, духовных. Каких угодно. То есть любое упражнение, это не так, что кто-то посидел, почесал затылком, о, а попробую вот так. То есть перебором. Может, сработает. Хотя, вероятно, может быть и такой кто-то делает, то есть эксперименты. О, пошло, давайте в тираж. Но если мы говорим с вами о йоге с большой буквы, то в йоге с большой буквы все, буквально все обосновывается. Это вот, к сожалению, тот недостаток, который мы сейчас имеем в йоге, потому что йога сохранилась на Востоке больше как зазубренные из поколения в поколение методики, которые от учителя к ученику, от учителя к ученику, как правило. Иной раз ни учитель не понимает, как работает, ни ученик не понимает, как работает, но так, как работает та или иная практика, они из поколения в поколение ее передают. И вот сейчас в той же самой Индии вы можете встретить много школ йоги, учителей, последователей, у которых есть та или иная практика, которая работает, но они просто даже не догадываются о принципах, почему работает. И ментальность, ну, в общем-то, индусская ментальность, она в большинстве своем не требует объяснений. Как ни странно, она в большей степени требует веры. И это оправдано, потому что для наших, что называется, братьев и сестер из Индии, главное было донести крупицы знания через вот эти вот тысячелетия мракобесия, через тысячелетия непонимания. То есть и там надо было сохранить крупицы хотя бы в том виде, в котором есть. И они это, надо им поклон до земли сделать, они это сделали. Вот сейчас работа в той же самой Индии, в самых хороших ашрамах, у самых хороших учителях уже идет скорее по переоткрытию тех крупиц йоги, которые, ну, во-первых, чтобы понять, как они работают, потом те, которые были потеряны, их воспроизвести и так далее, и так далее. Вот в этом отношении мы, конечно же, идем, ну, может быть, ноздря в ноздрю с самыми сильными передовыми школами в Индии. Как правило, это закрытые школы, туда не то что иностранцев, своих не всех пускают. Вот. И вы должны понять, это генеральная линия, как видится она, ну она, кстати, достаточно давно, она уже лет 150 идет. Ну то есть по йоговским меркам мелочь, по нашим меркам прилично. Вот. То есть и вы должны относиться ко всем видам йоги, вот и к парной йоге следующим образом. Что любое упражнение должно быть обосновано. Вы должны понимать, как, какие законы, почему действуют. Только в этом случае йога сохранится. Более того, приумножится. Если же просто идти тупо по вот такому индийскому варианту, как в многих, кстати сказать, храмах, ашрамах. Вот приди сюда, здесь поклон, здесь что-то зажег, здесь мантру пропел, здесь, значит, в эту ноздрю подышал. Ну все, и свободен, будет тебе счастье. Обычно ж так там. Там тебе никто ничего никому не объясняет. Вот в подавляющем большинстве случаев. Добиться хоть там двух слов объяснения вы не добьетесь. Так вот, это, конечно... Это нужно, это такой подход нужен, может быть, для массы людей, но если вы на переднем крае йоги, а я считаю, что вы все на переднем крае йоги, вы ее понесете дальше, и вы ее понесете на очень высоком уровне, на уровне, не уступающем самым изысканным ашрамам в Индии, куда там, говорю, доступа никому, вы должны привыкать вот именно к этой философии, что вы должны все осмыслять, понимать. Не просто тупо копировать, а понимать и разбираться. Вот. Так, вопросы? Если... Да, прошу. Ну, лучше громче сказать, я, может, повторю вопрос.
Ну, хорошо, я так просто в центре встану. Светлана, вольный слушатель. Я по поводу эгоизма, собственно, хотела спросить, потому что... Ну, мы говорим очень много про то, что эгоизм работает на оттачивание разума. Но если мы возьмем примеры там экспериментов там, на крысах, вот эти создания сообществ, все равно в каком-то сообществе живых существ делятся существа там, на тех, кто эгоисты, альтруисты, там, лидеры и так далее. То есть все равно есть роли, которые распределяются в культуре. Ну, то есть, видимо, я бы не сказала, может быть, что только те существа, которые вот именно там выбиваются в лидеры эгоизма, они там прям вот оттачивают. То есть, видимо, какие-то роли нужно отработать на разных этапах. Нет?
Да, да, вы абсолютно правы. Я, спасибо большое за вопрос. Значит, вопрос о действительно этой переходной стадии, когда, с одной стороны, разум недостаточно отточен, и нам нужен эгоизм, чтобы его допилить, а с другой стороны... уже какая-то часть разума достаточно отточена, и там эгоизм только мешает. Ну, я, видите, я очень упрощенный, я, безусловно, не хочу вам в эти все подробности вникать. Действительно, мир животных чрезвычайно сложный, так же, как и мир людей. И самые интересные, знаете, друзья, вообще, на самом деле, очень интересные даже исследования, которые и психологи, там, и статистики дают вот, на поведенческую реакцию. Действительно выясняется, что по большому счету эгоистов не любят. Эгоистов не любят. Но причина, почему это срабатывает, это сложно. Это очень сложно. Я вам, знаете, упрощенно сейчас эту концепцию объясняю для того, чтобы вы уловили саму суть. А что же касается вот этих вот многочисленных переплетений, то да, действительно, понимаете, вот представьте, самка... Ну, возьмите там какого-нибудь зверька, там, кошку. Кошка. У нее есть интеллект, разум? Безусловно, есть. Насколько он силен? До определенной степени. Конечно, с человеческим не сравнишь, но это уже и не мышь. Понимаете? И представьте, да, то есть, есть ли в ней эгоизм? Полным-полно в кошке эгоизм. Ну, обратите внимание, вот у кошки маленький котенок, и зашла собака, вот такенная, понимаете, вот такая. Что делает кошка? Кошка бросается на собаку, которую там в несколько раз больше, и причем для собаки это не всегда хорошо заканчивается. В какой-то момент кошка преодолевает полностью свой эгоизм. Ей бы-то наоборот куда-то удрать, типа вот, вот котенка сожрите, а я побежала. Вот. Вы когда-нибудь такое видели? Нет. И никогда и не увидите. Вот. Она погибнет, она спасет свое дитя. Можно это назвать эгоизмом? Нет. Это не эгоизм, это проявление каких-то других скрытых еще слоев, вот этих поведенческих. Или, допустим, представьте, ученые много, кстати сказать, анализировали. Стадо там оленей пасется. Вообще парнокопытные, они все как-то стадами, да? И вот обратили внимание на такую поведенческую, достаточно жесткую характеристику, ну что ли, вот этих сообществ. Если хотя бы одно из животных увидит крадущегося там тигра, оно делает, как сказать, действие, которое снижает лично его шансы на выживание, чисто математически, но повышает шансы на выживание сообщества. То есть оно предупреждает. И тем самым подставляется больше, что именно на него нападут и его и сожрут. Но общество, сообщество остается целым. И казалось бы, какой же тогда эгоизм, да? И где это запрограммировано? Почему самопожертвование одного члена общества, даже у видов, где разум не оттачен, сплошь и рядом наблюдается? И ну, это достаточно очень серьезный, это очень серьезная тема, она восходит к так называемой теме механизма защиты продолжения рода. Дело в том, что даже если у нас эгоизм, даже если у нас неотточенный разум, но у каждого из нас есть наше высшее я, и у кошки, и у мышки, и так далее. И есть то, что как бы является надстройкой над этим всем. Это продолжение жизни своего вида, несмотря ни на что. Потому что если ты умер, вот у тебя стадо, ты во имя этого стада умер, но это стадо всегда тебя родит снова. Вы помните, мы умираем и рождаемся, умираем и рождаемся. И если ты погиб за свое стадо, то ты имеешь, согласно кармическому этому закону, приоритетное, твоя душа приоритетно родится. Именно там же. И вот это вот как бы надинтеллектуальная, это сверхинтеллектуальная прослойка, как бы продолжение жизни, она все вылилась в то, что называется механизм защиты продолжения рода. Один из самых свирепых механизмов. То есть в том плане, что это как инстинкт самосохранения, но только не в рамках одной жизни, а в рамках нескольких жизней. Время, да. Вот, и сейчас буквально несколько слов. Так вот, он, в общем-то, с одной стороны, своими корнями восходит непосредственно в сверхразум, в сверх, как сказать, в сверхинтуицию, ближайшую к высшему «я», а с другой стороны, своими корнями уходит в обычный эгоизм. Поэтому вот кошка, которая там бросается во имя детеныша и гибнет, в этом отношении проявляет величие своего «я». Понимаете? Величие своего «я», хотя, может быть, сама она об этом не подозревает. Но вот так оно все там устроено. Вообще, это очень сложные поведенческие такие вот факторы. Но, к сожалению, у механизма защиты продолжения рода есть не только положительные стороны, но еще иногда и отрицательные стороны, но это другие разделы йог, очень интересные, очень такие неочевидные, но их изучать надо, в особенности все, что касается проблем, с которыми вы сталкиваетесь в семейной жизни. Не зная механизм защиты продолжения рода, вообще лучше не подходить к анализу этих всех вещей, потому что там выводы просто чудовищные в противном случае получаются. Вот. Так, друзья, значит, поэтому еще раз, я в очень приближенном виде это все вам описал, все гораздо, безусловно, сложнее, но надо начинать от чего-то примитивно понятного к все более усложненным, не говоря о том, что рано или поздно вы подойдете к той границе, которую ни я, ни никто другой не понимает, и вы должны будете продвигаться дальше. Вот, поэтому у вас не должно быть, знаете, такого отношение, что вот я здесь такой, как всезнающий компьютер, нажал на кнопочку, бац, выдал ответ, нажал на другую кнопочку, бац, на другой, да. Еще раз, знаете, такая поговорка, что ответы на все вопросы знает либо абсолют, либо учитель жизни, вот, либо фанатик и маньяк, знаете, какой-нибудь религиозный. У него на все вопросы уже заготовлены ответы, неважно, что они из другой области, но... Так, друзья, теперь